На смену лукам и стрелам пришли Посейдоны и буревестники. Люди никогда не переставали создавать и усложнять разные виды вооружения. Где их применяют и во что они обходятся? Почему возникают горячие точки и насколько реальна угроза Третьей мировой? Все, что связано с войной и оружием, в программе «Полигон». «Полигон». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро, дорогие друзья, еще раз с вами Анастасия Аношко и, как всегда в это время, Андрей Фролов со мною. Андрей, привет.
Настя, доброе утро.
Кого ты сегодня к нам в гости пригласил?
Сегодня у нас очень интересный, как обычно, да, как всегда интересный человек, Терентьев Вячеслав Олегович, кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной истории, политологии и социологии, заведующий музеем университета имени адмирала Макарова, заместитель командира поискового отряда имени Героя России Воробьева. Вот такой длинный титр. Вячеслав, приветствую.
Добрый день, Анастасия. Добрый день, Андрей.
И, собственно, наверное, во-первых, уточню про университет, да, название, потому что все-таки радио Московское, университет Петербургский, это государственный университет морского и речного флота имени адмирала Макарова. Вот такой еще более полный титр.
Простонародье Макаровка.
Да, но я так понимаю, сами студенты и преподаватели не любят такой термин.
Вячеслав, ну, почему же? Наоборот, студенты очень часто используют данный термин для упрощения общения. Ну, а в административных кругах, естественно, как и в любой администрации, хотелось бы полного названия.
Вячеслав, я вот, как часто бывает, человека очень, ну, особенно человека ученого, сначала узнаешь по книгам, а потом узнаешь лично. Вот Вячеслав, автор многих работ по истории Великой Отечественной войны, и вот одна из последних работ, которая из-под твоего пера вышла, это Пахомская операция. Очень, на мой взгляд, малоизученная тема, и, в общем-то, написана книга хорошо, не побоюсь отрекламировать ее, да? И в этой связи у меня вот сразу к тебе такой вот вопрос, наверное, глобальный. То есть вот если мы посмотрим на изучение Великой Отечественной войны в России и в позднем СССР, то есть, наверное, можем провести несколько таких отрезков, что ли, да? То есть вот была такая классическая советская историография, да? Потом в перестройку стали появляться новые работы, но они, в принципе, хотя говорили чуть больше, да, чем было до того, но, тем не менее, шли в какой-то общей канве. Потом появилась такая революционная, наверное, в каком-то смысле книга некого товарища Резуна, он же Суворов, которая, ну, в общем-то, с ног на голову поставила такие традиционные представления об истории, ну, по крайней мере, у людей, которые не профессиональные историки, да, но, тем не менее, книга свою роль выполнила и возбудила дискуссию по поводу того, что же было в период предвоенный, да, потому что, как я понимаю, он до сих пор один из самых малоизученных вопросов, по крайней мере, что касается стратегического планирования советского руководства, да. И потом появилась такая контрсуворовщина, да, то есть люди стали бороться с Суворовым и разоблачать уже его какие-то тезисы. Ну и сейчас, мне кажется, мы пришли к какому-то новому уже этапу, то есть, если так можно выразить, такой постмодернизм в истории Великой Отечественной войны. Вот моя такая вводная часть, моя такая хронология, она соответствует действительности с твоей точки зрения или же нет?
В некоторой степени. Я бы немножко изменил подход. Сказал бы так, что действительно в советское время существовала специфическая историография Великой Отечественной войны. Ну, позволю себе немножко разделить советскую историографию. Была научно-популярная, естественно, историография, и была история, которая писалась в глобальных, фундаментальных изданиях, исследованиях. Это 12-томник истории Второй мировой войны и 9-томник истории Великой Отечественной войны, ну и ряд других изданий, в которых можно было найти, допустим, крохи истины. Действительно, потом, в 90-е годы, когда стало модно полностью откреститься от всего советского и клеймить позором, то появилась новая историография, в том числе и господина или товарища Резуна Суворова. И, соответственно, дальше пошел ревизионизм. Я хочу сказать, что, с моей точки зрения, этот ревизионизм в основном касался не только тех, кто выступал против советской историографии, но и тех, кто пытался ее защитить. Дело в том, что и в советское время, и уже в демократические времена все знаменитые историки военные, на сегодняшний день знаменитые, они оперируют фронтами, армиями, оперируют глобальными вещами стратегическими. То есть пересматривается то, что уже давно, в принципе, известно. Дополняется, каким-то образом рассматривается с другой совершенно стороны. Ну, нам с вами известно и про споры вокруг 28 панфиловцев, например, что их было не 28, а больше или меньше, что немцев наступало там больше или меньше, что Курская дуга, никто не спорит, что она была, но там мы потерпели поражение, или же немцы потерпели поражение, мы понесли большие потери, немцы понесли большие потери. То есть в основном идет разговор о том, какой вектор направления, какой вектор политический заложен в исторических исследованиях современности. И сейчас действительно уже пришел тот момент, когда пора переходить от политического взгляда и от формирования новых взглядов на ту или иную ситуацию во Второй мировой войне, на ту или иную операцию во Второй мировой войне, к более глубокому и тщательному изучению этих операций. Для того, чтобы в дальнейшем уже на основе нового материала можно было бы каким-то образом делать более серьезные выводы. Что мы, например, на сегодняшний день видим в историографии Второй мировой войны? Есть люди, которые опираются на советскую историографию и продолжают говорить о том, что немцы завалили нас танками, артиллерией, самолетами, что наши войска героически сражались без артиллерии, без винтовок, без танков. Соответственно, это уже на сегодняшний день, я думаю, что всем понятно, что далека эта история от действительности. Появляются другие люди, которые говорят о том, что советская система полностью завалила немцев трупами, немцы должны были победить с их техникой, с их вооружением, с их тактикой. Почему победа досталась Советскому Союзу, непонятно. И делают один единственный вывод, что победа досталась исключительно за счет тех самых 50 миллионов погибших, которых толпами кидали безоружными на пулеметы и танки под колеса, под гусеницы немецких танков. Есть группа людей, достаточно качественных исследователей, которые пытаются разбирать военные ситуации с применением иностранных источников, тех же самых германских, американских, английских. Картина здесь совершенно уже иная, здесь уже картина более взвешенная, и, в принципе, понятно становится, что происходило с точки зрения советской армии, что происходило с точки зрения немецкой армии. И, соответственно, мы с вами уже видим картину стереографическую в какой-то степени. Но эта картина, она, опять же, она отражает события, которые рассматривались на уровне армий, фронтов, корпусов и генеральных штабов. В реальности все, что происходило на том или ином участке, во многом зависело от тех донесений, которые представляли командиры полков, батальонов, дивизий. И, соответственно, зачастую действительность, опять же, ярко отличалась от той истории, которая прописывалась ревизионистами. То есть под термином ревизионистов я понимаю всех, кто пересматривал историю с 1991 и практически до 14-15 годов, в какой-то степени, например, в 1909 году вышла очень хорошая книга «Великая Отечественная катастрофа. Итоги дискуссии». Там представлены почти все представители яркие вот этого нового направления. И, соответственно, пытаясь подвести итоги своей дискуссии, выпускается такая большая книга, где каждый рассказывает о своем небольшом участке исследования. Но при этом в настоящее время я считаю, что историография в виде ревизионизма, она уже исчерпала себя. Сейчас все векторы рассмотрены. Те же самые глобальные операции стратегические, Сталинградская битва, Курская битва, битва за Берлин, Московское сражение. То есть все это можно теперь только лишь в очередной раз мусолить с разных политических взглядов, с разных политических смыслов рассматривать с военных точек зрения практически уже бесполезно. Посчитано количество, среднее количество погибших, среднее количество участвующих, среднее количество танков, среднее количество авиации. Идут сражения за количество в десятках. То есть, например, уже идет разговор не о том, что какие самолеты и в среднем какую роль сыграли в Московской или в другой битве, а сколько их было. То ли их было там 3262, то ли 3268. Панфиловцев было 28 или 32. Танков наступало 50 или 44. И не хочется даже поднимать вопрос о том, как подсчитываются потери. Потери, к сожалению, это вообще конек современных ревизионистов. Любая книга
Вячеслав,
современная.
Вячеслав, можно перебью сразу, потому что уже вопрос, вопросы приходят. Игорь спрашивает, а в чем все же ревизионизм? Вот можешь кратко определить вот формулировку ревизионизма?
Ну, пожалуй, есть понятие ревизионизма в настоящий момент общепринятое в исторических кругах. Это пересмотр исторических историй, исторических событий, происходивших после определенного какого-то сдвига, то есть, например, политического. То есть у нас изменилась политическая формация, и, соответственно, возникла необходимость пересмотреть историю, которая была до этого. И, соответственно, ревизионизм – это то направление, которое пересматривает исторические события в том или ином аспекте. Это достаточно?
Да.
Или нужно более подробно?
Нет, мне кажется, вполне.
Я напомню для наших слушателей, если у вас есть вопросы, уточнения или что-то еще, нашему сегодняшнему гостю, Вячеславу Терентьеву, кандидату исторических наук, доценту и заместителю командира поискового отряда имени Героя России Воробьева, вы можете это присылать на Telegram, говорит Москобот, и на смс-портал +7 925 888 94,8 во второй половине часа будем принимать звонки, а пока вот, на самом деле, это очень важный разговор, я потом еще везде в соцсетях напишу, что те, кто не слышал программу или не имеет возможности послушать ее до конца, можно в подкастах ее найти, в подкастах ее можно будет послушать, это очень важно, потому что вообще тема Великой Отечественной войны, мы знаем, она сейчас как бы переосмысливается и еще раз, и там в массовом, в общем, варианте, и в отдельном индивидуальном варианте верховным правителем, наш президент Российской Федерации, мы знаем, огромное значение придает, ну, не то, что придает, его явно очень интересует этот период, вот что. Вот, и в этот момент получается, что внимание всех обращено к тому периоду, но с точки зрения научной точности, да, или исторической правды какой-то, да, или и так далее, очень много вопросов. Именно потому, что система сначала была одна, а потом получилась другая, которая как будто бы распинает предыдущую, и возникает просто такое чисто эмоциональное неприятие, мне кажется, у части населения того, что вот как когда-то вот говорили, оказывается, это там не то, что вы сами сказали, что в тех, в 12-томнике, да, и в 9-томнике, которые были там официальным нашим исследованием, да, того периода с точки зрения международной, то есть про Вторую мировую войну и отдельно нашу, как ту же самую войну, как Великую Отечественную, что там были крохи информации. настоящий, научно значимый, да, крохи, вы сами об этом сказали.
Да,
то
да.
есть получается, что, как это ни удивительно, в советское время вот этот период был очень плохо изучен с точки зрения научной. Правильно ли я вас понимаю?
Не совсем, я, видимо, плохо выразился. Изучен он был достаточно неплохо, представлен он был достаточно извращенно, будем так говорить. То есть очень много было представлено и показано тех фактов, которые на самом деле действительно или не имели места, или имели место, но были достаточно серьезно искажены. Но это делалось, я думаю, прекрасно всем понятно, уже об этом неоднократно говорили, с одной единственной целью, с пропагандистской, для поднятия духа. И поэтому полностью опираться на те исторические факты, которые были написаны в газетах, которые были написаны в наградных листах, там, конечно, на это нельзя полностью опираться, но избрасывать со счетов полностью тоже нельзя.
Сложный вопрос, понимаете, тут сразу возникает очень сложный вопрос, и мы об этом тут накануне тоже говорили в связи с этими историями с Зоей Космодемьянской и музеем новым в Петрищево, который мемориальным, да, таким объектом, который был в ее честь сделан, о том, вопрос о том, насколько вообще нужно или не нужно пересматривать образ героев, которые были сформированы, да, в ту эпоху. Потому что, оказывается, уже в 90-е, мы помним, начались первые публикации, где более подробно рассматривался подвиг, о котором знали не все, да, там, в каждый отдельный подвиг, если вы там разбираете, оказывается, что он там не всегда полностью такой.
Есть
был,
нюансы, он, да, Настя?
Да, каким его представляли действительно там в школьных каких-то экскурсиях, на школьных экскурсиях. И вот этот вот момент очень, он такой щекотливый. То есть есть люди, которые говорят, не допустим переписывание истории в том смысле, что вот у нас герои, мы не дадим их в обиду, да. А есть другие люди, которые говорят, постойте, а в чем геройство? А давайте мы разберемся. И вот это противостояние образа и фантазии, в любом случае фантазия, с одной стороны, но она как бы уже состоялась, да, и желание вот знать правду, и вообще, как вы к этому относитесь? Это же такая сложная моральная, на самом деле, проблема, нет? Или нет проблемы?
На самом деле, никакой сложности здесь нет, потому что, в принципе, я бы разделил все наше общество на три категории, что касается по отношению к героям. Есть общество, часть общества, которая представляет собой, ну, скажем так, государственных людей. Не в смысле того, что они на государственной службе, а в смысле того, что они патриоты своей родины, своего отечества, что они понимают, что необходимо делать для того, чтобы жить сообща, для того, чтобы жить в обществе, для того, чтобы жить в государстве. Есть другая категория людей, те, которые живут ради себя, и им абсолютно все равно, в каком обществе и в каком государстве они живут. Главное, чтобы им было лично хорошо, ну и их окружающих. И понятно, что между этими людьми никогда не будет никакого консенсуса. И поэтому для них любой подвиг, неважно какой, настоящий или выдуманный, для них это будет поводом для постоянного конфликта друг с другом. Ну, вот, к примеру, ну, вернемся еще на секунду к третьей категории. Третья категория – это взвешенные ученые, которых становится все меньше и меньше. То есть те, которые стараются каким-то образом абстрагироваться от своих политических взглядов и действительно исследовать. Так вот, вернемся опять к тем людям государственным и людям, будем так называть, эгоистам. На примере памятника, на примере подвига Зои Космодемьянской. Что говорит человек, который положительно относится к обществу, к государству, к государственному строительству? Он говорит так, что немцам не надо было предоставлять возможность жить в зимних условиях. Сожженные дома – это в любом случае дополнительный стресс для немецких войск. И поэтому надо было всячески стремиться к победе, и поэтому подвиг Зои Космодемьянской в данной ситуации, он правильный, верный, и Зоя – герой. Что говорит человек-эгоист, который себя представляет на месте жителей этих деревень, которых сжигали партизанские истребительные отряды для того, чтобы немцы не смогли в этих домах проживать? Они говорят, ну как же так, я хочу жить, я хочу нормально сидеть за печкой в тепле, Ну и что, что там у меня немцы в моем доме? Самое главное, что это мой дом, я хочу в нем быть в тепле. Вдруг приходит какой-то человек из моего же государства и сжигает этот дом вместе со мной, с немцами там, или просто выгоняет меня. То есть это неправильно. То есть мы видим ситуацию конфликтную, которая никогда, в принципе, не закончится, пока есть люди, ориентирующиеся на общество, и есть люди, ориентирующиеся на себя лично.
Ну да, вот, это сложно, когда ты на себя, конечно, примеряешь, когда ты думаешь, ну а вот ты сидишь в избе, и вот к тебе заходят вооруженные люди. Я об этом, кстати, думала, об этом же начинаешь думать и в преломлении современных конфликтов, да, вот которые прямо сейчас в наши дни рядом с нами, можно сказать, разворачиваются. Вот ты живешь там в квартире, и вот к тебе заходит вооруженный человек в дом и говорит, здесь теперь вот в твоей квартире буду там размещаться я, пока мне это нужно, или мой отряд, мои ребята. Еще они могут, конечно, рассказать, какие у них идеи, почему они сели в твой дом с оружием, например. А что ты будешь делать? Вот я лично там, что я буду делать? А у меня, например, там дети маленькие, к примеру. Ну, например, да, и они там жмутся по углам, прячутся
за меня. Прошу прощения, я перебью на секунду, но дело в том, что те люди с оружием, которые придут к вам в комнату, они не будут свои политические пристрастия рассказывать.
Ну, мы знаем просто, что в гражданских конфликтах так происходит, я имею в виду внутри страны, да. Заграничные, конечно, навряд ли будут что-то там объяснять, просто зайдут ногой там, открыв дверь, и наведут на тебя ружье. Вот, и тут как бы, да, геройство...
Настя. К слову, да. В этой связи, поскольку Вячеслав, он еще и поисковик, да. Я так понимаю, что вот ареал, это где-то, ну, северо-запад, да, вот получается у тебя?
Да, верно.
А вот в Пскове, вот в Ленинградской области были свои Зои Космодемьянские? Вот ты находил какие-то факты того, что этот пример, именно вот о чем мы сейчас говорим, вот эта дилемма, она имела место не только в Московской области, да, или там в окружающих областях, но еще и на северо-западе?
Ну, как поисковик, я, конечно же, не могу говорить о конкретных фактах подобного рода, потому что поисковики непосредственно имеют дело с материальными объектами, и сожженный дом, который, например, могли бы мы найти, он может говорить не обязательно о том, что его сожгли специально, а он погиб, сгорел во время боевых действий. А вот что касается документов, то... непосредственно такие истребительные отряды, как вот применялись зимой 1941-1942 года, на Псковщине, конечно же, таких не было. Но партизанское движение, которое тоже сейчас очень здорово дискутируется в информационном пространстве, в свою очередь приносило определенный, скажем, вред местному населению. И тут, опять же, все зависело от того, с какой стороны посмотреть. Ну, потому да. Что...
А давайте голосование. Вот вы на три группы предложили, ну, так, условно, да, разделить людей с их отношением. Да. То, как еще человек себя в конкретной ситуации будет вести, это тоже вопрос. Не всегда все ведут, как они по себе представляют. И вот слушатель ухватился и предлагает нам голосование провести. Мы его до новостей сейчас запустим. И посмотрим после новостей, какой будет результат. Первый номер, первая группа, давайте вы называйте, а я номер буду говорить. Первая группа – это те, кто приветствует, на самом деле, что, государственность и действия во имя победы.
Не столько приветствует, а является человеком государством. То есть он не мыслит себя вне общества, не мыслит себя вне государства, не мыслит себя вне той системы, в которой он живет.
134-21-35, это первый номер. Второй человек все-таки на первое место ставит свое личное благосостояние и будет действовать, и понимает тех, кто действует, исходя исключительно из собственных, да, интересов. 134-21-36, система как бы второстепенна в данном случае. И третий подход – это научный подход. Вам более свойственно научный, вам более свойственен и интересен научный подход, и вы пытаетесь... отстранившись, что, как-то...
Что, взвешенно посмотреть на то, что было.
Взвешенно, прагматично посмотреть на то, что было. 134-21-37. Мы говорим об отношении к прошлому. Сейчас новости, после новостей закончим голосование.
На смену луком и стрелам пришли Посейдоны и буревестники. Люди никогда не переставали создавать и усложнять разные виды вооружения. Все, что связано с войной и оружием, в программе «Полигон».
Мы продолжаем. У микрофона Анастасия Аношко, Андрей Фролов, постоянный соведущий программы «Полигон», и Вячеслав Терентьев, кандидат исторических наук, доцент, заместитель командира поискового отряда имени Героя России Воробьева. Мы голосование проводим по отношению к подвигам прошлого. Прошлого, не нынешнего, прошлого. И вот эта вот проблема, как предложил, или как говорит наш гость, в общем-то, такой нет. Есть просто люди, которые признают, что это подвиг, потому что система все равно... Для системы задача была определенная, и вот если человек готов был выполнить задачу системы, и нужно было, чтобы все были готовы, и поэтому геройство осознается как геройство. Другие люди, это первый номер, и они должны были у нас проголосовать. Еще продолжается голосование, можете успеть позвонить по номеру 134-21-35. Даже решение просто пойти на такую операцию, это тоже геройство, просто решиться на это. 134-21-36, это люди, которые думают прежде всего и ставят прежде всего себя и свое благополучие.
Как Григорий Спугон нас написал, хата скрайники.
Да, хаты скрайники себя ставят и свое благополучие, или также могут себя представить на месте тех, кто там был в тех избах. И они, конечно, тогда голосуют за второй номер 134-21-36. Ну, и есть самая выгодная категория, конечно, 134-21-37. Это научный взгляд, когда мы просто разбираем ситуацию без того, чтобы как-то... Там что? Без оценок, да, получается? У нас мы просто говорим, было так, так и так.
Ну, исторически сухой
то-то,
подход.
То-то и то-то. Да, а уж, но этот подход, он не подразумевает создание образа героя. Или в нем тоже возможно создание. Ну, ты вдруг открываешь, что были вот такие вот, которым действительно вот подвиг и все. Скажите, вы как, который, наверное, себя к последней относит к категории себя человека?
Да, на самом деле я отношу себя к последней категории. И именно поэтому все мои в основном произведения, все мои статьи, книги, они именно написаны в таком стиле. То есть я
это
даю
последний
возможность...
номер, последний, давайте я договорю, 134-21-37, кто себя ассоциирует после того, как вы договорите, мы подведем итог. Вы в своих книгах, какой подход?
Да, то есть я хотел сказать, что я сам предоставляю возможность, автор предоставляет возможность читателю самому принять решение по тому же героизму, по тому, что происходило. Но предоставить такую возможность судить человеку, был героизм или не был, были большие потери или малые, была победа или поражение, в этой ситуации можно только лишь оперируя реальными знаниями, реально тем, что происходило в то время. Хотелось бы вернуться к началу нашего разговора и напомнить, что в советское время в виде пропаганды пихалось людям то, что весь советский народ был героями, а немцы в любом случае все враги, которых надо было уничтожать. С 91 по, наверное, 14-15 год вот у нас сформировалось несколько иное мнение, что немцы хорошо воевали, несмотря на то, что они были противниками, а Советский Союз завалил трупами, не умея воевать, по большому счету. Ну, плюс-минус. У каждого из ревизионистов был свой подход. Так вот, сейчас, по-моему, давным-давно уже пора понять, что надо заниматься не вопросами соотношения потерь, соотношения численности армий, фронтов, которые воевали друг против друга, а смотреть непосредственно на местах. К этому пункту меня подвело то, что я, будучи поисковиком, зачастую сталкивался с такими местами, где происходили боевые действия, сражения. Поля, в принципе, укатаны оборонительными сооружениями, выстроенными. Поля полны наших ребят, советских, немецких бойцов. И в литературе или же где-то, например, в документах об этих сражениях ничего не известно. Об этих боях или мало известно, или ничего. И потом, когда уже более серьезно я стал заниматься историей, и с точки зрения науки уже стал подходить к данному вопросу, тогда ответ нашелся. В настоящее время необходимо историкам работать с документами звена полк дивизия. И тогда постепенно, постепенно картина проясняется. И здесь уже вопрос не о ревизионизме, с какой стороны рассматривать Курская битва, это плохо или хорошо? Потеря танковой армии Ротмистрова, это плохо или хорошо? Надо углубляться в подробности, в тонкости, которые говорят о совершенно иных действиях, которые рассматриваются в настоящий момент и ранее историками. Совершенно небольшой пример. 1941 год, многие, все современные авторы и авторы советского периода пишут, что 202-я мотострелковая дивизия под ударами противника отошла с такого-то, с Крустовского и Копилского плацдарма практически без боя, что заставило 12-й механизированный корпус выводить из боя, и слава богу, что он не попал в окружение. То есть вот примерно такая картина. Когда же начинаешь заниматься ближе данным вопросом, оказывается, что сама 202-я дивизия представляла собой 120 человек к тому времени, и что-либо решить она уже практически не могла. Отряд полковника Штыкова, который там воевал, он представлял собой смесь из латышских, из бойцов латышской армии, которые были на стороне Красной армии, из выходцев из окружения и из танкистов без танков. И вот этот небольшой отряд, что-то численностью около 1000 человек, на протяжении 2 дней сдерживал первую танковую дивизию немцев, которая к тому времени представляла собой примерно 12 тысяч человек с огромным количеством танков, артиллерии, при поддержке авиации и всего прочего. То есть, когда вот есть такая возможность рассказать и показать, что был такой отряд Штыкова, который на несколько дней задержал первую танковую дивизию.
Да, вот это
и пусть дальше читатель сам решает, нужно было, герои они или нет. Те, кто 150 человек после первого же выстрела артиллерийского бежал в тыл, это герои или предатели? Вот как бы повел себя человек, который оказался под обстрелом...
Да, вот сразу сейчас тут же возникает вопрос, герои, ты сочувствуешь всегда, наверное, тому, кто там в бою, в поле и так далее, и ты начинаешь задаваться вопросом, а правильно ли было решение руководства военного? Если те внизу герои, то герои ли те, которые чуть выше? У меня сразу, давайте, я обещала подвести итог, угу. И итог у нас такой, ну, я вот примерно этого и ожидала, 40%. Значит, скорее за вот герои, это герои. Вот они положили свою там жизнь, там какие-то тяжелые, может быть, решения делали, но во благо общей победы, и поэтому не нужно ничего пересматривать. В общем, как герои, и хорошо. Это был первый номер, 40% таких. 27% по-другому смотрят на это, и, ну, видимо, прикладывая на, как бы на себя, наверное, понимают, что все-таки с точки зрения одного отдельного человека, да, или отдельной семьи, вот уже это геройство, получается, что надо его рассматривать более внимательно, да, когда оно нужно, не нужно, целесообразно, нецелесообразно. Ну и 33% проголосовали за последний, третий вариант наш такой исторической правды. То есть, когда ты внимательно приглядываешься, ну, как вы замечательно предложили, ты смотришь на то, что было, и дальше уже решаешь для себя, кто герой, кто нет. По поводу вот руководства и не руководство, и исполнение. Как тут решать? Ведь это же более сложная задача, решить, было ли верным какое-то тактическое решение или нет. Как это, как эти решения принимаются? Вот вы внутри для себя как-то, может быть, определяете? Либо вообще нельзя такими оперировать категориями, рассматривая историю и боевые действия?
Нет, конечно же, можно и нужно. Только всегда необходимо понимать очень много аспектов, связанных с данным вопросом. Во-первых, любой человек, любой руководитель – это прежде всего человек. И у него есть свои плюсы, минусы. В какой-то момент он болен и раздражен. Да, в какой-то момент он болен и раздражен, в какой-то момент он сосредоточен и полон сил. Плюс индивидуальная подготовка, кто-то профессионал, кто-то непрофессионал, кто-то выстрадал например, трижды поступая в академию, и в конце концов поступил, кто-то просто попал по блату, и поэтому, в принципе, вообще не учился, хотя отсидел в академии, и так далее. То есть здесь вариантов сколько угодно. Плюс еще ко всему этому донесение ниже подчиненных подразделений, частей, соединений. Потому что, например, тот же самый командир 202-й дивизии, несмотря на то, что он знал положение дел, по большому счету ни одного доклада о количестве личного состава, оставшегося, в штаб армии, в штаб фронта не поступали. Поступали только донесения о том, что вот немцы прорвали фронт, что все бегут, что у него нет сил остановить врага, и все. И ну, представьте себя на месте командующего армией или фронтом, и командир дивизии, а дивизия это как минимум тысячи, от 10 до 15 тысяч человек в то время, и участок огромный в районе оборонительных боевых действий, в принципе, ликвидирован, и немцы наступают. Конечно же, решения будут приниматься еще на основе донесений подобного рода. То есть здесь во многом зависит от большого количества факторов, которые не связаны между собой, возможно, не могут коррелироваться между собой, и поэтому решать, что правильное решение руководства было или неправильное, достаточно сложно. Однозначно, пока сейчас можно заявить о том, что в любом случае, что наши командиры разных уровней, что солдаты сражались, имеется в виду те, которые сражались, а не те, которые бежали, или те, которые отступали, в любом случае они сражались. И вот почитав достаточно большое количество ревизионистов, можно вообще прийти иногда к выводу, что в 41-м году, например, вообще фронта не было, все просто бежали. Кстати говоря, один из моих оппонентов при защите кандидатской диссертации мне примерно так и сказал, что о каких боевых действиях может идти речь в 41-м году, если моему деду прострелили голову, и после этого все остальные бежали. Вот примерно такой подход у ревизионистов к 41-му году. На самом деле, еще раз хочу повторить, что очень много вот таких отрядов, как отряд Штыкова, как части 27-й армии под Пушкинскими горами, как части и подразделения Катукова под Москвой, они в одиночку зачастую в несколько раз превосходящие силы противника, и об этом во многих документах крайне скупо написано. А вот поисковики могут подтверждать то, что это действительно происходили жесточайшие бои, и иногда можно даже понять, почему та или иная немецкая дивизия, вместо того, чтобы форсированным маршем двигаться на Петербург, то есть Ленинград или Москву, вдруг по какой-то причине на день, на два задерживалась на том или ином участке.
Вячеслав, потом оказывается, вот вопрос в этой связи. Вот Алексей Морозов спрашивает, во-первых, какое мнение у тебя к Алексею Исаеву? Ну, вопрос, кстати, ожидаемый, я ждал, что кто-то спросит.
А для
спросит.
Тех, кто не помнит, кто это, у нас очень много молодых.
Алексей Исаев — это историк, я не знаю, он кревизионист по твоей вот концепции или нет?
Ну, он напротив, он соотносит себя к борцам с ревизионистами, но на самом деле действительно очень много у Алексея Исаева, при всем моем уважении к его творчеству, очень много именно глобальных таких вещей, то есть двигаются фронты, армии, при этом очень хороший публицистический стиль, но по большому счету, кроме введения в оборот немецких архивов, ничего нового зачастую я, например, не вижу в его произведениях. То есть это то, что, в принципе, было давно известно. Ну, может быть, там количество погибших или количество войск, которые участвовало. Какие-то моменты, связанные, опять же, с переоценкой личностей тех или иных полководцев. Но в настоящий момент, я все-таки считаю, что нужно больше углубляться именно на уровень батальонов, полков, дивизий, а не оперировать огромными пространствами, огромными миллионами войск. Поэтому, но в свою очередь, Алексей Исаев сделал очень многое для того, чтобы поставить на место Суворова и же с ним.
Вячеслав, и последний вопрос перед звонками. В свете, опять же, ревизионизма, вопросов там, подвига или завалили трупами, вот ты как поисковик, можешь ли ответить на вопрос, существовала ли так называемая черная пехота? И, может быть, в двух словах расскажешь слушателям, что это такое. Это тоже термин, введенный после 91-го года.
Да, черная пехота, по большому счету, это то самое неприятное, скажем, особенно в отношениях историков украинских и российских военных историков. Черная пехота – это термин демократических времен, который обозначал мобилизованных Красной Армией в 1942-44 годах селян на освобожденной территории, которых бросали в бой без оружия, обмундирования. И после приобретения независимости Украиной это стало одним из антисоветских, да и антироссийских почему-то, жупелов наравне с Голодомором. То есть, в принципе, это то, что в свое время хотел показать в «Утомленных солнцем» Михалков. То есть, где люди с палками идут на немецкий форт. И, понятно, такое явление существовало. И, например, украинцы очень во многом пытаются говорить о том, что это целенаправленная политика советского государства, Сталина, советских командиров, чтобы как можно больше уничтожить украинцев, то есть как народ, как нацию. И в этой ситуации, еще раз повторю, что ставят вот это понятие черной пехоты на один уровень с Голодомором. Но как поисковик и как историк я могу сказать, что такое явление действительно существовало, но оно не было массовое, во-первых. Во-вторых, оно полностью осуждалось командирами любых степеней, начиная от командиров от дивизии и выше. В том числе существовали достаточно злостные директивы, по которым должны были наказывать командиров, которые использовали эту черную пехоту, то есть призывников, которым не давали оружие с призванной территории. Но в некоторых случаях зачастую это все-таки было. Например, у командира полка или там командира дивизии, который освободил определенную достаточно крупную территорию, где много гражданского населения призывного возраста, и у него, например, в полку или в дивизии осталось 100-200 человек, а ему идти в наступление через два дня, например, на какую-то оборонительную линию. И в любом случае он понимает, что с этими сотней человек, он эту оборонительную линию, которую держит, там, допустим, пусть даже те же самые 100 немцев, но оборонительно окопавшихся, подготовленных к боевым действиям. Понятно, что зачастую такие призывники, минуя запасные полки, минуя призывные пункты, они насильно в какой-то степени призывались. Но говорить о том, что кто-то без оружия шел в атаку, я как поисковик могу сказать, что такого не было. По крайней мере, вот на северо-западе, на украинской территории, потому что и там в свое время пришлось поработать. И действительно, люди, например, в черных бушлатах там, или в какой-то гражданской одежде, погибшие при взятии какой-то высоты, действительно встречаются. Но чтобы безоружных, я такого не припомню.
Так, сообщение сейчас еще вот перед звонками, еще одно такое, ну, несколько. Тут Анна, наша постоянная слушательница, которая через некоторое время будет 100 лет. Она пишет, она подтверждает, да, человек и сам не знает, как поведет себя в той или иной ситуации. Побежит, примет бой или еще чего. 40-й пишет, перед героями преклоняюсь. Сама не уверена, что мне хватило бы мужества пожертвовать своей жизнью, поэтому вдвойне преклоняюсь перед героизмом. И Роман Иванович через Телеграм задает такой обобщающий немного вопрос, но я его подписываюсь и тоже задаю. Вы опять про историю героизма. А когда же напишут научную историю войны? Вообще, существует ли сейчас где-то у нас либо проект, либо уже написано, какая-то, вот, ну, на ваш взгляд, научная, исключительно история Великой Отечественной? Или еще пока такого вот всеобъемлющего труда нет?
Вы знаете, о научности и о создании таких фундаментальных трудов достаточно трудно говорить. Совсем недавно, я думаю, всех потрясла история в госуниверситете с историком по Наполеонике Соколовым и с его оппонентом Панасенковым, который написал истинную историю Отечественной войны 12-го года, полноценную историю, новую историю, всеобъемлющую историю, так называемую. Понятно, что под такими терминами, под таким названием чаще всего будут скрываться публицистические вещи, которые действительно не отвечают своему
названию. Ну, понятно, это, да, такие проекты, да, это поэтому понятно. Нет, то есть это коллектив должен быть какой-то, да, который должен кто-то спонсировать.
Вы знаете, Анастасия, дело в том, что написать полноценную на сегодняшний день историю Великой Отечественной войны, Второй мировой войны, возможно, но это будет много-многолетний труд. Причем не одного, действительно, а целого коллектива людей, которые должны быть единомышленниками, которые должны именно подходить взвешенно, без эмоций, без оценок, не должны клеймить позором всех, которые
разъяснили. Мы даже об этом уже не будем, да, это уже говорить, это мы уже, да, для себя приняли. Давайте звонок, ну хотя бы один успеем. 7373-94-8 наш прямой эфирный номер. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Я представляю себе маленького полковника, летчика-космонавта Юрия Гагарина, полковника Попович, генерал-лейтенанта Гречка, которые в такие, знаешь, как просидели конформисты, а их пришла бы Зоя Космодемьянская, сожгла. У нас все послевоенные герои, космонавты, они сидели в таких домишках на территориях оккупированных по 4 года. Вот бы красота. Но я хотел бы узнать точное количество пропавших без вести. И сейчас в Германии подсчитывают наших военнопленных. Вот не могут посчитать последние, по-моему, 3 года. Вы можете себе представить, сколько попало туда в плен, сколько их там погибло, друг друга сели, в каких условиях? И почему Красный Крест мы так и не приняли, отказывались, сколько с нами не контактировали?
Спасибо. Да, спасибо. Много вопросов вы накидали прямо еще на целую программу. Если очень все равно люди стремятся к широким мазкам, мы можем что-то подвести, какой-то промежуточный итог? Насколько там погибло,
сколько по пропавшим без вести, да?
К сожалению, вынужден ответить таким вопросом, анекдотом. Когда хотят завалить студента, спрашивают, сколько погибло человека в Великой Отечественной войне. Студент отвечает, это на оценку 4. А если надо завалить, то поименно, пожалуйста. И, соответственно, 2 балла, раз не сумел всех назвать. Так и здесь. Понимаете, подсчеты даже одного единственного соединения трудно назвать, сколько пропало без вести, сколько потом из этих пропавших без вести оказалось в партизанских отрядах, сколько действительно полегло, сколько из этих пропавших без вести перешло на сторону немцев, сколько вернулось обратно через линию фронта. Поэтому вопрос, сколько все-таки пропало без вести, я считаю, что это непрофессиональный, и в настоящий момент говорить о пропавших без вести вот в таком формате, ну, практически невозможно.
Но все равно очень интересная тема отдельная, то, как ведутся, все-таки подсчеты ведутся и как они могут вестись, но это как-нибудь для другого, может быть,
да, я думаю, для что другого это формата, может быть отдельно
либо для еще одной программы. Поговорим отдельно обязательно. Спасибо большое.
Спасибо.
Вячеслав Терентьев, кандидат исторических наук, доцент, заместитель командира поискового отряда имени Героя России Воробьева. Я, Анастасия Ножка, и Андрей Фролов были с вами. Всем спасибо, слушаем новости.